Мы касаемся 77-го письма книги Саба Михель. И известная фраза, которую мы встречали недавно в недельных главах, о том, что сделайте мне скинию завета, и я поселюсь в них. И Мидраш говорит, что Тора сравнивается с царской дочерью, и как бы Творец обратился к нам и сказал: «Моя дочь, которую я дал тебе, единственная у меня». То есть речь идет о диалоге между Творцом и Моше Рабейну, как посланником еврейского народа, чтобы получить Тору. Говорит Бог: «Моя дочь, которую я дал тебе, единственная у меня, я не в силах расстаться с нею, но также не могу велеть тебе не забрать ее, ведь она твоя жена». Помните, да? Согласно еврейскому миропониманию, идея, план – это мужское начало, а реализующее начало – это женское начало. И поскольку Бог открыл нам свою идею, свой план, Тору, то он представляет здесь себя, как будто он мужское начало. В данном случае он папа, который родил Тору. А мы представляем собой реализующее начало. Но в Торе есть также еще и понятие «вы сыновья мои». «Бни, пхори, агуви». «Мой первенец, сын мой», так Бог обращается к еврейскому народу. Подождем это в свое время и получим полноту картины Безрат Ашем. Продолжим Мидраш. И сказано, что «я не в силах расстаться с нею», говорит Бог, «но также не могу не велеть тебе, не забирать ее, ведь она твоя жена. Поэтому скажи мне, окажи мне милость. В каждом месте, в котором вы окажетесь, сделайте для меня маленькую комнатку, чтобы я был с вами, потому что я не могу оставить свою дочь». Что это за маленькая комната? Это наши сердца. И в каждом месте я даровал вам Тору, но не в силах расстаться с нею. И поэтому, окажите мне милость, и в каждом месте, где вы окажетесь, постройте мне комнатку, чтобы я обитал бы вас. Не около вас, как сейчас переводят многие. Не среди вас. Вас. Асули мигдаш вешуханти бетохам. Мы об этом уже много раз говорили. Сделайте мне святилище, и я буду пребывать в вас. И в принципе, если бы не грех золотого тельца, то мы могли бы обращаться к Богу в любом месте, только чистое тело и чистое место. И обращаться к нему силой нашего знания и нашей жизни согласно его плану, то есть Торы. Говорил Бог с нами на человеческом языке. Поэтому нельзя экстраполировать буквально все, что мы сейчас будем учить в отношении к Творцу. Творец один, един, бесструктурная суть, непостижимая для нас. Но для того, чтобы нам объяснить нашу роль в плане Бога, необходимо объяснить понятие, в которое мы живем только в нашем мире. Последовательность, причину, следствие, начало, продолжение, конечная цель, время, изменения, порча. Все прилагательные. Мы сейчас так увидели, да? Моя дочь, которую я дал тебе единство, меня не в силах расстаться с ней. И так далее. Имеется в виду связь между волей Бога и творением. И когда мы встречаемся с словом «не могу», без нее имеется в виду, Бог связал свою волю с Торой. Сделал план и по нему сделал реализацию. И сегодняшний урок построен из двух частей. Мы берем письмо Савва Микель, и я добавляю вам Рамхаля. Есть перевод на русский язык, не самый лучший, ну, лучше, чем ничего. Издательство Шутами, только не бело-голубое, а светло-коричневое. Вот эта книжка. И как вы уже знакомы со мной, меня все-таки чему-то учили в Рязанском радиотехническом институте, я люблю схемы. И попробуем понять, что нас, чему нас учит Мидраш, который раскрывает, что Бог не может без Торы. А как нам быть? У нас есть много-много обязанностей. У нас есть много забот. И семья, и работа, и здоровье, и мир сейчас. И есть Тора. Это и есть рамки нашего урока. Говорит Рамхаль в Дер ха-Шем, путь Творца. Бог создал план и дал нам возможность быть соучастниками реализации его плана. Нас погрузили в нашу душу, в материальное тело, которое наделено материальными потребностями, которое находится в материальном мире. И материальными средствами мы добываем эти материальные, необходимые для существования материального тела вещи. Мы как бы утоплены в материальности. И Бог дал нам четкую инструкцию, заповеди, как в этом океане материальности не утонуть в ней, а наоборот. Взять все эти границы, все эти порядки, то есть заповеди, и поднять нижний материальный мир до его предназначения. Ликадеш это хомер. Служить Творцу этими всеми средствами, всеми этими плодами материального мира. Во главе этого процесса стоит наша душа. Оказывается, мы об этом тоже учили. Извините. Мы созданы по этой уникальной формуле. 613 заповедей. Повелительных и запретительных. Двести сорок восемь повелительных, 365 по времени запретительных. Есть 6 мыслительных заповедей, которые мы выполняем мыслью. И по этой же структуре построен и мир. И каждая заповедь дает силы и возвышенность всему материальному, всем средствам, которыми мы пользуемся, чтобы выполнить эту заповедь, до связи с духовным корнем. И каждая заповедь дает определенное совершенство, определенную жизненную силу. И человек, который не выполняет все заповеди, он дистрофик. Он может быть чемпионом мира по поднятию тяжести. Но его душа не получает то, что дает каждая заповедь. И каждая заповедь, и повелительная, и запретительная, она дает человеку меру совершенства. В конце нашей службы в этом мире заберут вместе все наши заповеди, все наши благословения, все наши добрые дела, все наши положительные мысли, намерения. Бог считает даже, говорит Сава Микельн, случайное добро. Человек потерял монету в 10 шекелей. Ее нашел нуждающийся. Он даже, может быть, не знает тот, кто ее потерял, где он потерял и что он потерял. Но поскольку его 10 шекелей сделали помощь, помогли нуждающимся, перед Богом он выполнил заповедь. Она имеет меньшее духовное воздействие, чем сознательная цдака и так далее. И все-таки. Вот насколько я поселюсь в вас, действует в нашей жизни. Бог и не евреев, и идолопоклонников любит. Потому что мы все бны Адам. Это мы учим, говорит Сава Микельн, из исхода из Египта. Когда божественный суд наказал каждого надсмотрщика в меру его садизма по отношению к еврею и показал это еврею, и каждый там тонул в зависимости от своего садизма, меры своего садизма, или как свинец, или как камень, или как деревяшка, когда был садистом по своей инициативе. И Бог наказывает и духовный корень Египта, и египтян. Пришли Малахим, духовные посланцы Творца, и хотели пропеть песню, потому что восторжествовала справедливость, что наказано зло. что достойны выйти из рабства, чтобы получить Тору, спасены. А Бог их остановил и сказал: это не время. Мои творения гибнут. Добавим, да? Из-за моего справедливого суда. Но петь нельзя. Что значит петь? Вот он еще один пример, как на человеческом языке нам описывается духовный процесс. Когда воля Бога реализуется в большей мере, вот это и есть слава, которую Малахим, посланцы сверху, они как бы поют. И когда сказано, что Творец не может без Торы, имеется в виду, что как человек создан, чтобы без дыхания он не может. Это жизненно необходимо ему. Так и мир. Бог посмотрел в Тору и создал, и продолжает осуществлять мир. И поэтому это аллегория, когда папа не может без дочери. Когда его воля не выполняется полностью, он испытывает недостаток. Он не может без Торы. Только наша свобода выбора, она задерживает полноту проявления воли Бога в творении. И мир как бы недоосуществляется. Это касается как и отдельного еврея, так и всего творения. Это по поводу 613 заповедей. Есть два критерия. Трудность, которую человек преодолевает, выполняя волю Бога, и намерение. Если намерение чистое, без корысти, без расчета на почет, на богатство и так далее. Да, мы знаем, что мы получаем грядущий мир. Но мы приняли на себя быть соучастником в управлении мира не поэтому. Мы просто живем возвышенным трепетом сознания, что мы допущены быть соучастниками между воли Бога и творения. Часть своих планов, часть своей деталей его воли. Я сознательно говорю воля, а не желание. Обратите внимание, потому что желание – это на человеческом языке следствие какой-то недостаточности. Высыхает горло, есть желание выпить воду. У Бога нету по определению никакой недостаточности. А поэтому слово воля будет здесь правильно. И Бог часть своей воли связал с нашим выбором. И каждая заповедь дает конкретные части творения, потому что весь мир построен по формуле 613 заповедей, и дает, как мы уже сказали, совершенство, жизнь каждому части души и тела, которая связана с этой заповедью. Невыполнение каких-то заповедей имеет недостаток в силе, здоровье и жизненной активности частей тела или частей души. Рамхаль говорит в конце своей книги, и в начале есть, в первой главе, четвертый параграф, но там это, я уже вам сказал это своими словами, а теперь заглянем еще в конец книги, последняя часть, вторая глава об изучении Торы. Я вам приготовил схему. Последовательность в духовной части схемы условно. И попробуем преломить через наши сегодняшние планы жизни это знание, чтобы приобрести правильные, верные истины. Свое личное отношение к Торе, без которой Бог не может. Я сокращаю то, что он уже, я вам сказал, это из первой, в начале книги. И он говорит следующую вещь. Мы уже объяснили выше, что Бог сотворил собрание слов и речений, пять книг Торы, и следующие за ними по уровню книги пророков и Писания, и связал с этими книгами это воздействие таким образом, что когда их будут читать вслух, когда я вошел первый раз в Ишиву, я замер в шоке. 200 учеников на пятачке там учат 5 тем в голос, с огнем пыла спора. И я не понял, как можно в таком гвалте учиться. Я вспомнил тишину библиотек. Чихнешь и думаешь, что ты просто нарушаешь покой и условия тишины, как будто ты преступник. Потом, когда я вошел в изучение, было интересно. Когда вокруг тебя учат даже вслух, 5 тем не мешает сосредоточиться. Как только кто-то заговорил там в паре или без пары о чем-то лишнем, разбивается твоя сосредоточенность. Это действительно один из штрихов полноте картины. Изучение Торы – это не передача нескольких килобайтов информации из напечатанного текста в нашей извилине. Это живое учение, которое излучает живой, жизненно необходимый свет. Оно одето в буквы. И форма букв имеет свое значение. И поэтому нужно этот свет вслух учить. Не обязательно поднимать тембр голоса, чтобы мешать соседям. Но обязательно вслух. Есть еще один уровень, когда человек углубляется в самые-самые величайшие глубины Торы с мелодией. У Раши, великого комментатора Торы, был своя мелодия, свой напев, когда он учил Тору. Это еще один уровень. И связал с этими книгами это воздействие таким образом. То есть Бог между собой поставил Тору как проецирующая эту волю, а нас допустил в этот пульт управления. И вот это максимальное, необходимое для осуществления всего творения осуществляется, когда мы охватываем нашим учением всю Тору. Имеется в виду и письменные устные, и весь Танах. И вот это воздействие, то есть осуществление всего мира. Таким образом, что когда их будем читать вслух, это воздействие привлекает произносящему их при условии, что это произнесение будет совершаться в определенных ему границах. Это мы объясним ниже. И также при познании истинного смысла этих речений познающему привлекается это воздействие. То есть мера усилий и трудностей, которые человек преодолевает, и глубина постижения. На каждом этапе углубления изучения наше воздействие на все творение усиливается. Но много уровней есть в этом воздействии, как и во всех остальных воздействиях и явлениях реальности, и эффекты произнесения и познания подразделяются, как сочла то подобающая высшая мудрость. Один вид произнесения притягивает воздействие в определенном уровне, а другой воздействие другого уровня. И аналогично в познании. Но нет в изучении Торы элемента, который бы не притянул бы один из уровней этого воздействия, если будет выполнено необходимое условие. Помимо того, что я сказал, чистое тело и чистое место, еще нужно, чтобы это было бы понимание. Тот, кто понимает только язык Писания, не равня тому, кто понимает его смысл. А тот, кто понимает поверхностный смысл, не сравним с тем, кто проникает вглубь. А тот, кто углубляется лишь чуть-чуть, не сравнится с тем, кто достигает значительных глубин. Но одним из проявлений доброты Бога было, что каждая ступень познания притягивает некий уровень воздействия, так что всякий, кто познал что-либо из Торы, получит из этого великого воздействия то, что связано с этим познанием. Потому что это воздействие идет через того, кто изучает. То есть как бы изучение Торы высвобождает свет Торы от материальной одежды, печати, и включает духовную Тору и вызывает обратное воздействие на того, кто является начальником этой цепочки, и в относительности на все творение. Тот же, кто не достиг никакого познания, находится лишь на уровне произнесения, уже одно это станет для него средством получения большой доли этого воздействия. Получается, что большинство народа Израиля доставится его кто меньше, а кто больше. Но, говорит Рамхаль, кроме этого подразделения, существующего для того, чтобы по истинной мере воздать людям за их старания в ней, и кроме того, еще написано в первой части, я не упомянул, Тора имеет в виду функцию инструкции, чтобы мы знали, как реализовать свое призвание, как выполнить наше предназначение, как пользоваться этим миром и своими силами. А теперь послушайте внимательно. Но кроме этого подразделения, существующего для того, чтобы мы по истинной мере воздать людям за их старания в ней, существует еще иерархия и подразделение в соответствии с необходимостью исправления ею всего творения. Нет такой части Торы, через которую не исправлялась бы и не совершенствовалась какая-то часть творения. Получается, что тот, кто хочет служить Творцу совершенным служением, извините за сравнение, нас учили быть полезными обществу. Приходит Тора и говорит: дорогой человек, если ты хочешь быть максимально полезен всему творению, включая и всю свою семью, и всех своих друзей, и свой народ, свой город, свою страну, свой народ, весь все творение, должен заниматься всеми частями Торы в соответствии со своими способностями. От нас не требуется быть ни Рав Ксида и ни Рав Мойше Пантелят. Они меня побьют за это сравнение, но ради вас я готов. А в соответствии со своими способностями, чтобы принять участие в исправлении всего творения. Вас может смутить то, что написано дальше. В Торе сказано, Масехет Кидушин, пусть человек постоянно делит на три части свое время. Часть на Писание, часть на Мишну, то есть устную Тору, и часть на Гмару, пояснение устной Торы. А сегодня в Ишиботах и в Колелях, то есть женатые после свадьбы тоже учат Тору, как главное занятие в жизни, они учат в основном Вавилонский Талмуд и Иерусалимский Талмуд. Оказывается, в Вавилонском и Иерусалимском Талмуде, знаете, Балуль Богаколь, Бавель – это Вавилон, и, оказывается, название географически тоже имеет смысл, все не случайно. То есть Вавилонский Талмуд – это, как знаете, тесто, а туда замешаны и корица, и мед, и орехи, и так далее. Так в Вавилонском Талмуде и Иерусалимском Талмуде, который учат сегодня в Ишиботах, затем замешано все. И поэтому они учат так Тору. И разделение на три части изменилось. Изменилось поколение и изменилось условие, чтобы выполнить это. А теперь еще появляется Балей Тшува. И здесь каждый из нас должен сесть своим учителем, выяснить баланс времени своего, который он хочет наполнить изучением Торы и построить себе личную программу. Это будет отличаться, если этот холостяк, ему не нужно учить сразу же форсировать законы субботы или семейной чистоты. Он должен заняться тем, что важно для холостяка. А если супруги вернулись, надо форсировать то, что актуально. Таким образом, не смущаться того, что вы встретитесь с Талмудом, который говорит, что нужно разделить наше время на три части. Условия, которые должны сопровождать изучение, таковы: богобоязненность при самом изучении и постоянное исправление своих поступков. То, что мы с вами занимаемся. Мы изучаем мудрость самореализации. Мудрость жить по Торе. Мыслить по Торе. Любить по Торе. Дружить по Торе. Быть по Торе папой, сыном, другом, коллегой, соседом. Врагом по Торе тоже нужно учиться быть. И так далее. Ибо вся сила Торы только в том, чтобы Бог связал с ней и обусловил ее свое драгоценное воздействие, и оно повлечет произнесение ее слов, ее познание. Без этого занятие Торы не отличалось бы от занятия любыми другими делами или книгами мудрости во всех прочих областях знания. Один из моих учителей по лекторской деятельности, доктор химических наук, выпускник Хайфского техниона Цви Инбаль, он рассказывает о своем докторате. Пригласили лауреата Нобелевской премии из Норвегии по химии. Он был гениальный химик и был совершенно нетерпимым типом. И весь факультет страдал все эти годы, все эти месяцы, которые он был приглашен, чтобы курировать доктораты наших химиков. Потому что химия не строит человека. Гениальность в химии не делает его человеком. А изучение Торы делает нас человеком. И требует от нас быть человеком. И требует этого совершенства. И снова не смущайтесь. Потому что в глазах Творца и Торы мы плененные младенцы. И то, что у нас еще нету этого с молоком мамы, багажа. И мы не получили много-много цельных и правильных примеров поведения образа жизни. Это наша беда, а не вина. И все это учитывается. Только надо не мешкать. Нужно форсировать эти пробелы. Этим тем, что мы с вами занимаемся с помощью этой уникальнейшей программы Толдот.ру. Поэтому, если человек не занимается Торой вот с таким трепетом и не работает над своим характером, не исправляет себя, то это просто информация. Воздействие же Торы божественно, как мы упомянули, и более того, оно самое возвышенное и вознесенное из того, что притягивается и приходит от Творца к созданию. И поэтому совершенно ясно, что человек должен страшиться и дрожать при занятии этим делом. Ведь он предстает перед Богом и занимается привлечением великого света от него к себе. И он должен стыдиться своего человеческого несовершенства и трепетать перед вознесенностью Творца. Весьма ликовать от того, что удостоился доброго удела, но и ликовать также с трепетом. Ира здесь правильно переводится как трепет, это не страх. Страх он парализует, а трепет мобилизует все силы выполнить, насколько можно скрупулезно, каждый, значит, хвостик уют воли Бога. Это дает силы и страх, чтобы мы бы не поддавались соблазнам отрицательного начала. Это отношение включает в себя и то, что человек не должен предаваться легкомыслию при занятии Торы или проявлять неуважение к ее словам или к ее книгам. Я видел нескольких величайших мудрецов 20 века, покойные праведники. И они у нас в Шутами давали урок. И трактат Талмуда, он очень большая книжка. Ну, вот такой формы, да? А я обращаю внимание на детали. И обратил внимание, что когда, знаете, есть такой стендер, подставка, на которой стоит мудрец, когда, значит, не буду упоминать имена, не буду их выделять. Действительно, главы поколения. То когда они облокачивались на книгу, они облокачивались на поле, на белое поле, а не на буквы. Это искреннее, истинный трепет. Это живое, божественное, это живая божественная воля. Это божественный свет. Хафец Хаим говорит, не только каждая строка, не только каждый абзац, не только каждая строка, не только каждое слово, каждая буква – это элемент вашего, нашего соучастия в управлении мира, воздействия. Вот какое это трепетное занятие. Насколько оно жизненно необходимо. И без которого невозможно жить. И в той мере, по нашим способностям, да, по нашим возможностям, установить себе время и вести дневник. В жизни сложнее разных схем. Есть ситуация, в которой нужно закрыть Тору и выполнить заповедь, которую другой не может выполнить. И Рамбам пишет об этом и говорит, ну как только закончил ту заповедь, которую ты обязан сделать, и вернись к Торе. То есть непрерывность, перерыв по Галахе, это не перерыв, чтобы сохранить непрерывность. Когда мы после наших 120 лет поднимемся и дадим отчет за всю свою прожитую жизнь, один из вопросов, который нас спросят, а им кавата этим ли Тора? Было ли у тебя постоянное время на изучение Торы? Это может быть один урок в неделю. Это может быть один час в неделю. Но он должен быть постоянным. Не получилось, ничего страшного. Запиши себе должок, что ты обязан один урок, один час, один день Торе. И это будет считаться. Почему спрашивают, было ли установленное время? Квиут, кавата и тим ли Тора? Потому что когда у человека в его жизненной программе, в плане есть установленное время для Торы, это свидетельство, что это для тебя главное, что это важно, что это необходимо для тебя. А теперь давайте заглянем в нашу схему. Я с вашего времени, я уберу стол, придвину вас к доске. Так. Бог создал Тору. Хефец – это воля, Тора – это хефец, это предмет. То есть Бог творит воли. Отключите ваше воображение. Мы не можем себе представить, как можно создавать воли. Поэтому только рационально воспринять последовательность. Итак, он посмотрел в Тору, решил создать мир из бесконечного числа вариантов. Бог не ограничен. Он выбрал единственный, который соответствовал наилучшим, наиболее совершенным образом для нашего мира, который он задумал для нас. Свободным волепроявлением. Ничем не обусловленным. Только любовью. Он создал для нас мир и дал нам в нем свое место. Это Тора. Теперь. Для того, чтобы у нас была свобода выбора, если бы Бог проявил бы эту формулу, то, что подумал, задумал, то и стало бы, то, что мы бы делали в готовом мире. Первичное каббалистическое понятие цимцум, Бог недопроявил своего совершенства. Он поставил границу своей воли. Моя схема, как бы есть линза затемненная, минус, а есть чистая линза, которая пропускает волю Бога полностью. А отсюда идет в мир недостроенность. Обратите внимание, на этом этапе нету в мире понятия зла. Бог не создал зло. Он недопроявил совершенство. Недостаток несовершенства – это не зло. Я приводил вам уже этот мой пример очень простой, но достаточно образный. Бог задумал 10-этажную гостиницу, построил 7 этажей, а 3 не достроил. И сказал человеку: возьми мой план и дострой мне 3 этажа, и будем соучастниками в управлении миром. Мы не можем осуществлять мир, но мы можем быть проводниками, чтобы все необходимая воля, вся Тора, все 613 заповедей, а изучение всех частей Торы дает, нейтрализует этот минус и дает только плюс в творение. И теперь я пускаю другие детали, и не просите. Здесь есть еще звезды и планеты, астрология, еще 70 министров, значит, нееврейские духовные корни и так далее. Мы сейчас сосредоточимся только на том, что релевантно, актуально для нас. Это наш мир. И здесь есть минус, и здесь есть плюс. Если человек, не дай Бог, грешит, он усиливает затемненность, и в мире не хватает. Это розетка. Это Эрец Исраэль, это Иерусалим, это храм, это евреи, живущие по Торе. Это Тора. Тора как образ жизни. Когда еврей выполняет какую-то заповедь, тогда он действует сюда и идет плюс в весь мир, одна часть из 613 частей всего творения. Когда нарушается, не дай Бог, воля, то порча тоже идет сюда, минус. Когда мы учим Торы, изучение Торы, оно идет сюда. И обратите внимание, это часть схемы, структуры мира духовного. Не зависит от нашего минуса. Ей не мешает минус, она идет вот так, сюда, прямо. Это управление 13 видов милосердия. Это управление любви. Поскольку то, что раньше, оно причина. То, что последовательно, это следствие. Вот, оказывается, на ком держится мир. На этих тунеядцев, дармоедов, просиживающих штаны, так сказать, в ешиботах. Это те женатые мудрецы, у которых по 5, 6, 7, 8, 9 детей. А государство не признает ценность и необходимость изучения Торы. И их жены должны кормить семью, продолжая быть мамой и женой. Ортодоксальным женщинам надо было платить тройную зарплату. Женщина, которая открывает детские ясли, она получает пенсию, зарплату, социальные условия и так далее.
А еврейская мама, у которой муж держит весь мир. Имеет 5, 6, 7, 8, я вам привожу реальные цифры в реальных семьях. Ей не положено материальная помощь для того, чтобы она построила эти 8-9 душ. Мы живем в каком-то изуродованном представлении о мире. С этими чуждыми представлениями, кто не работает, тот не ест. Польза, равноправие, обязанности у всех и так далее. Мы сейчас знакомимся с истиной, божественной истиной, нашей роли в плане Творца. Вот оказывается, что делает изучение Торы. Не только в личной жизни. Во всем мире. Охватывая своими скромными возможностями. И в том временном масштабе, который мы себе позволяем. Мы выполняем высшее подобие Богу. У Бога нет никакого подобия. Его подобие – это функциональное. Бог проявил себя как Творец воли и дал нам возможность быть соучастником, чтобы Его максимальная жизненная сила, энергия, свет, назовите как хотите, достигла творения, это наш мир. Нужно охватить максимальное, в максимальном объеме изучения Торы. Поставить это как главное занятие в жизни. Надо набраться мужества, пересмотреть все критерии ценности в нашей жизни. Ничего не ломать. Ничего не выбрасывать. Пересмотреть. Саба Микельм учит нас мудрости жизни. И нужно проанализировать наши представления, наши критерии. И необходимо знание. На базе этого знания мы строим себя. Это касается каждого еврея. И инженера, и врача, и работника, и электронщика, и компьютерщика, всех. И тех, кто работает. С них не снимается обязанность участвовать в осуществлении всего мира. И по мере, когда, и в той мере, в какой каждый из нас добавит важности в нашу жизнь, изучение Торы. Вы обратите внимание, как вдруг появится гармония, равновесие, баланс и в экономической жизни всего мира, и нашей страны, и нашего народа, и вашей семьи. Вы видите плоды, как действует приемник, когда он получает всю необходимую жизненную силу и свет. Еще раз напомним, да, согласно наших способностей, поэтапно, постепенно, сначала понять поверхностное, первичное углубление, глубже, 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 и выйти, чтобы каждый стремился выйти на свой максимум. И по мере трудностей, и по мере максимума усилий, которые приложены, здесь необходима помощь наших супруг, и их мудрость. А от нас требуется особое чувство благодарности и уважения, и бережного отношения к их самопожертвованности, которая дает нам возможность высвободить свое время и силы для главного. И всегда уметь найти время, чтобы помочь, чтобы поддержать. Это отдельная тема. Но она здесь тоже очень важна. То есть Творец не может без Торы. Имеется в виду, Он установил, чтобы наш мир существовал, когда Его воля проявляется в творении полностью, а Его воля полная, это Тора полная. Вот что означает «я не могу без нее». Но если Бог установил такой порядок по отношению всего творения, то и каждый элемент, каждый из нас тоже не может жить без Торы. Это то, что нам Саба Микель объясняет. Просто, доходчиво. Но истина обязывает нас отнестись к ней. Потому что она не имеет никаких возможностей реализовываться только в тех рамках, которые Бог установил. Нет обходных путей. Нет компромиссов. Есть только личные отношения, последовательность, идти постепенно. И заключим, у нас есть еще две минутки, место нашей молитвы и работы над собой. Это тоже здесь находится. Молитва, тфила. Молитва. Молитва действует тоже сюда. Молитва включает 13 видов милосердия, которые не считаются с нашими грехами. Обходит. Молитва идет сюда и возвращается сюда. Это сила нашей молитвы. Саба Микель заканчивает этот урок и говорит своему сыну: дай Бог, чтобы мы бы удостоились быть сыновьями Бога. Дай Бог, чтобы невеста нашей души была бы Тором, а мы были бы достойными мужьями Тора. Живущие, идущие по ней, и приобретаем невозможность без нее. Переживать с болью какую-то задержку или какую-то помеху, когда мы теряем это. И как было 7 октября, Симхат Тора. Радоваться Торой, учить ее с радостью, чтобы изучение было бы сладким, как мы говорим, единственное благословение – одно из двух благословений истории, когда мы просим, чтобы изучение было сладким. И Сава Микелем дарит нам вот этот взгляд, чтобы все это знание пропустить через сердце.